Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем практические истории из жизни кибербезопасности и помогаем нашим слушателям разобраться в этом непростом цифровом мире. И в этом выпуске мы, наконец, поговорим о такой очень полезной профессии, как хакер или пентестер. Иногда эту деятельность еще называют исследованием безопасности или анализом защищенности. В общем, названий много, а по-английски это называется «offensive security». Ну, наверное, это буквально будет как нападающая безопасность. Это довольно необычная такая работа, потому что большинство людей, наверное, воспринимает безопасность по-другому. Для них она ассоциируется вообще с другими действиями, то есть установкой разных там антивирусов, фаерволов. Но вот чтобы проверить, как на самом деле все это работает и включены ли вообще все эти системы безопасности, кто-то должен протестировать окружающие нас компьютерные системы, причем протестировать их именно так, как это сделали бы настоящие хакеры. Такая, собственно, профессия у нас сегодня станет темой нашего выпуска. Напомню, что у нас сегодня в студии все те же ведущие, а именно главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет.
Главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет.
И я, Леха Андреев, главный эксперт по дурацким вопросам. А в качестве гостя у нас сегодня Александр Зайцев, руководитель Центра компетенции по анализу защищенности той же лаборатории Касперского.
Привет.
Я тут несколько раз слово «хакер» сказал. Расскажите мне, вы вообще нормально к этому относитесь, слову, или все-таки теперь принято как-то по-другому говорить?
По канону, в жаргон файле, то, что у нас переведено на русский язык как новый словарь хакера в 98 году, хакер – это буквально человек, который делает мебель топором, потом идет некоторое количество трактовок еще, а именно там Unix-хакер, человек, который хорошо разбирается там в определенной области, человек, который знает, как сделать вещи с какой-то технологией, нетипичной для ее ежедневного применения. Также, ну, очень широкий есть способ применения этого понятия. Когда мы говорим о последнем времени, последние 10-20 лет – это совсем не то последнее время, которое принято включать в историю термина как такового.
И то есть сейчас это абсолютно негативный
термин? Да нет, не абсолютно негативный. Был и понегативней. Был момент, когда придумывали термин «крекер». Но сейчас фактически, как и раньше, по-прежнему считается скорее хорошим тоном, когда тебя называют хакер, чем когда ты сам себя называешь хакер, да, ага. Поскольку есть некоторый налет вот этой технологической элитарности, который подсасывается за тем, когда люди причисляют себя к этой когорте самостоятельно.
У меня сразу вспоминается этот 2001, что ли, год, когда вот случилась история с Дмитрием Скляровым, когда его арестовали в Соединенных Штатах на конференции DEFCON. Западное какое-то издание первым написало, что вот арестовали русского хакера, а русские издания, там же не было никаких корреспондентов, да, они все переводили. Но они все переводили и заменяли слово «хакер» на фразу «молодой русский ученый». И я тоже тогда работал в новостях, я позвонил директору Welcomesoft, я тоже стал делать с ним интервью, и у нас оно тоже такое благостное, милое получилось, что вот, значит, Дима там пишет диссертацию, и мы такая хорошая компания, мы всем помогаем, а вот на него сразу взяли, надели наручники. Но, кстати сказать, я, хотя был IT-журналистом, я писал все время про вот эту классическую безопасность. Первый раз я узнал про большое комьюнити у нас в стране, наверное, в 2012-м, когда меня позвали на Positive Hack Days. Я обнаружил, что вокруг меня тысячи этих людей. Они там делают доклады, как они все ломали, у них там хакерские конкурсы. Эта профессия существовала, да, всегда. Но вот не все про нее знали.
99-й год, ты журнал «Хакер» вообще пропустил?
Как ни странно, журнал «Хакер» был ощущением, что это какое-то подростковое, хулиганское. У них же был журнал «Хулиган», вот, и они и не шли как такая индустрия, которая что-то полезное делает.
Нет, подожди, ну слово-то было, термин-то был, ну, был определен.
Да. Но я имею в виду, что не было индустрии полезных хакеров в явном виде, мне кажется.
Которым платят за работу.
И не преследуют их еще.
Но это до сих пор искусство.
Расскажи, Саша, примерно какие задачи выполняет ваше подразделение, чтобы наши слушатели понимали примерно тему и объем работы.
Мы занимаемся разными сервисами с разными инфраструктурами. В общем случае, люди привыкли понимать под этим классические IT-инфраструктуры больших компаний, какого-то enterprise, да, где у тебя есть система Active Directory, куча пользователей, принтеры, сервера, и вот где-то там внутри лежат интересные вещи для руководства, какие-то критические функции, активы и так далее. Это, ну, значимая часть нашей работы. Типичный бизнес приходит к нам за анализом защищенности, за пентестами, за всеми возможными сервисами, которые позволяют показать, как злоумышленник будет себя вести, если задастся целью получить доступ из точки А, например, снаружи периметра, внутрь к каким-то ценным корпоративным активам.
Ну, например, какую-нибудь живую систему без названия имен, да, или городов, какого типа? Светофоры или электрические подстанции?
Ну, смотри, что, и светофоры, электрические подстанции – это следующая как раз часть, да, вот то, что я описал, большой такой кусок, это классическое IT, а вот то, что лежит специфически специфическое для разных индустрий, оно фактически тоже является зоной нашей ответственности, поскольку люди, которые полагаются в своем бизнесе на некоторые технологические процессы, соединенные и управляемые, централизованные, рано или поздно тоже задаются этой целью. Там основная проблема связана с тем, что системы всегда были построены с точки зрения безопасности, но не той. Безопасности как reliability, как устойчивости, как безопасности своих пользователей с точки зрения физической безопасности. В связи с этим, да, с особенностью проектирования, с тем, что это legacy-системы и построены на довольно старом стеке технологий, там есть много проблем. Да. Если мы будем брать тот же самый модный термин «умный город» сейчас, да, то фактически те части инфраструктуры, из которых он вынужден состоять сейчас, да, они тоже не вчера созданы, не по новым каким-то паттернам и технологиям. Фактически, если мы говорим об управлении, например, дорожным движением, то те же самые светофорные контроллеры, те же самые табло отображения информации, какие-то вещи, связанные с видеонаблюдением. Mm-hmm. Это все части системы, которая строилась десятки лет, нарастала, как снежный ком.
По сути дела, когда ее внедряли, ее вот не проверяли хакерскими способами.
Не было изначально, да, такой цели перед людьми, которые реализовывали эту инфраструктуру. Им важно было, чтобы там машины ездили безопасно, аварий не было, а остальное административными мерами должно было контролироваться. Как только эта штука стала более интегрированной, разным коммунальным службам, например, стало удобно получать доступ к информации оттуда и так далее и тому подобное, естественно, стали появляться и проблемы вот этой интеграции старых вещей. Если мы возьмем среду как абсолютно закрытую, то можно сказать, что да, там более-менее, наверное, есть некоторая безопасность, но построенная на том, что называется security through obscurity. Да? То есть, пока не знаешь, что там делать, ты не можешь этого сделать. Но фактически, если ты преодолеваешь периметр изначальный и находишься в сети с теми же самыми светофорными контроллерами, фактически они управляются, ну, модификацией стандартного протокола SNMP, Simple Network Management Protocol. Тот же протокол, который используется для управления сетевым оборудованием в любом офисе и который разработан много десятков лет тому назад, не имеет особо никакой безопасности внутри себя и полагается только на то, что им будут правильно пользоваться. Многие инфраструктуры полагаются на то, что внутрь никто не попадет, но фактически там часть нашей работы – это показать, как попасть внутрь и показать потенциальное воздействие на эту часть критической инфраструктуры, которая может быть произведена, если человек либо внутренний злоумышленник, либо внешний получил доступ внутрь, и что он может там сделать.
Что приводит людей в эту профессию? Как ты туда попал?
Любопытство. Я туда попал достаточно давно с точки зрения, наверное, людей, которых мы сейчас нанимаем. Тогда это были типичные истории из детства про какое-то взаимодействие с технологиями на уровне школы, программирования. Потом тебе дарят старый компьютер. Ты понимаешь, что в целом его можно подключить на встроенном 2600 модеме к интернету, но интернет по диалапу. Диалап, соответственно, там очень платный, карточки взять сложно. Надо искать демо-доступы, как это было принято. Надо обзванивать кучу каких-то систем и звонить всем своим соседям в городе, чтобы понять, а где там на том конце еще модемы. Чтобы попасть в интернет, сначала пройти все эти X25, оттуда куда-то еще вылезти, найти какие-то системы, которые пробросят тебя в интернет. И таким образом, слово за слово, наворачивается клубок вещей, которые у тебя тогда был необходим, как человек, которому в этом хотел вращаться все больше и больше.
Тогда сама среда интернета давала тебе больше, как сказать, задач.
Да, да, не было вот этой юзер-френдли истории, входной барьер был повыше, и, соответственно, нужно было думать, как сделать свою жизнь интереснее.
Я хочу спросить обратный вопрос нашим не исследователям, а наоборот, Сереже и Саше, а вот вы, как представители классической безопасности, вы занимались офенсивом когда-нибудь? Вам приходилось ломать что-то?
Смотри, как он нас обозвал-то представителями классической безопасности. На самом деле, Лех, здесь получается некоторая подмена понятий, поскольку, когда вот мы сейчас говорим о слове «хакер», воспринимается это как некое вот единое целое. То, что делаем мы с Сережей, условно говоря, оно отличается от того, что делает Саша, одним большим принципиальным фактом. Мы всегда изначально специализировались именно на реверсинге. Мы работали с бинарными файлами и пытались разобраться, что в них за код, да, то есть нам нужно было восстановить. То, что делают традиционные современные пентестеры, это все-таки взлом. Причем речь идет в основном о интернет-сервисах, о сетевых каких-то функциях и так далее. То есть у нас сам объект работы, он принципиально другой. Мы постоянно взламывали коды программ. Нам нужно было понять, что они делают, как они устроены и для чего это все.
Саша, я абсолютно с тобой соглашусь. Я просто Лехе могу объяснить, где мы разошлись вот с Сашей. Когда интернета не было по карточке, диалап и прочее, но у меня были БССки и Фидонет. То есть мне этот интернет как бы нафиг вообще не сдался. И было интересно ломать игрушки. Опять же, маленькие городки, соответственно, денег платить не за что, и, соответственно, какая тебе разница, ломать игрушку, чтобы там сделать бесконечное количество себе золота и минералов, или сделать таблетку для программки, которая от жадности. В истории, то есть, Саша лез в X25 и прочее, в свое время был провайдер, который разрешал ночью по диалапу подключаться и ходить бесплатно на свои сайты, которые он хостил. Мой офенсив закончился на том, чтобы найти проксю. То есть, ты по диалапу звонишь, после этого, короче, ищешь открытый порт, делаешь коннект, и после этого добро пожаловать на любой сайт в интернете вообще бесплатно. Только хрена ли там было делать в этом интернете, было на самом деле непонятно. Игрушки – это круче, чем что-то там в интернете.
Вот лично я в те годы, середина, конец 90-х, решил эту проблему для себя несколько по-другому. Я просто сам пошел работать интернет-провайдером, и с этого момента у меня интернета было всегда сколько угодно. А вот в том городе, в Сыктывкаре, где я тогда жил и работал, одновременно, параллельно выросло просто целое поколение натуральных киберпреступников. Я там и сейчас продолжаю читать в новостях истории о том, как очередного уроженца Сыктывкара где-то там в Штатах приняли и впаяли лет 20. То есть такие фамилии, как Дринкман, Калинин, Герасимов и так далее. Это все те же самые люди, которые в свое время там приходили ко мне за интернет платить.
И их не взяли на работу к провайдеру.
Видимо, да, у них не было работы провайдером, поэтому они скатились вот на эту темную сторону и сейчас, ну, сидят.
Какие бывают виды исследований защищенности? Давай пройдем по верхам, и ты расскажешь про разные типы.
В этом поле очень много терминологических расхождений, потому что много разных компаний и у нас, и на Западе пытаются продвинуть свои сервисы, надо быть уникальным. Кто-то называет X одним, кто-то называет X другим, кто-то Y третьим. Поэтому мы все время, когда общаемся, например, с заказчиками, сначала начинаем вот с вокабуляра какого-то, да, чтобы говорить на одном языке. И, наверное, в нашей ситуации он будет выглядеть следующим образом. Красная часть всех наших security сервисов, все, что связано с нападением, включает в себя как сервисы, которые работают в ширину, типа того же пентеста, когда мы буквально понимаем тестирование на проникновение, то есть проникновение отсюда сюда. Соответственно, в этом сервисе мы пытаемся показать на максимально широком каком-то скопе заказчику, как нехорошие люди поведут себя, если им нужно что-то.
То есть это все виды там и разбрасывание флешек, и заход через веб-интерфейсы.
Ну, слушай, методология – это вопрос договоренности на конкретном проекте. Кому-то что-то может быть уместно и нужно, а кому-то это лишнее, они, например, делают это сами или планируют сделать это дальше. Но в целом, да, любые механизмы, которые может задействовать злоумышленник с поправкой на правовое и этическое поле, которое мы, безусловно, не можем здесь позволить себе преодолеть, мы стараемся включать при желании заказчика. Самый типичный вариант – это, опять же, то, что мы называем комплексный пентест, когда мы имитируем злоумышленник, который на входе не имеет ничего, кроме названия компании, а на выходе должен показать, как он получает доступ к тем или иным системам, эксплуатируя те или иные там цепочки уязвимости, показывая вектора атак. Основной целью здесь будет для человека, который принимает работы, да, который их заказывает, фактически понять свою поверхность атаки, что у него торчит наружу, что у него плохо сконфигурировано внутри, где, может быть, люди не совсем адекватно реагируют, сотрудники, на какие-то механизмы социальной инженерии. Потом, соответственно, максимально эффективно устранить как минимум ключевые точки оперативные, да, которые позволяют злоумышленнику достигнуть некоторых его успехов. И в дальнейшем взять это на вооружение для того, чтобы улучшать процесс у себя внутри в целом. Есть история более узконаправленная. Опять же, в нашей нотации она называется анализ защищенности приложений. То есть мы берем одно что-то, одно приложение, и под приложением мы здесь понимаем, да, не совсем бинарная история, а скорее история, связанная с веб-приложениями или мобильными приложениями, которые наши заказчики фактически отдают своим клиентам, да.
То есть вы тестируете интерфейс?
Да, сути. Ну, в некотором роде это интерфейс, это бизнес-логика, которой мы стараемся уделять значительное внимание. Есть такие стандарты, как AWASP, например, да, которые регламентируют некоторые перечень, общий язык того, как нужно искать уязвимости в программном коде. Мы стараемся идти чуть дальше и анализировать бизнес-логику, которая лежит под этим. Да, если мы говорим, например, о каком-то банковском приложении, то пытаться понять, какие риски специфичные для этой индустрии, для этого конкретного юзкейса могут быть реализованы, за счет каких проблем в приложении, и как заказчику это устранить, для того, чтобы, например, не попасться на какой-то сценарий фрода в следующий раз, который был бы неочевиден, ты просто смотришь на код, не обращая внимания на бизнес-логику. И Есть еще там два мета-сервиса. Один – это то, что мы затронуть успели, анализ защищенности технологических каких-то систем, связано с
промышленными системами.
Да, с промышленными системами. И туда же, на самом деле, попадают все нетипичное, все не IT. Если мы возьмем транспортейшн...
Умный город, умные вещи, вот это все,
да,
интернет вещей.
Потому что там нам нужно брать во внимание не только типичную IT-уязвимость, но и понимание вот всего того наследия, которое люди за собой тянут в индустрию, да, которое им важно с точки зрения того, что называется safety, а не security. И как технологический процесс аккуратно покрутить по-разному, чтобы, не обрушив производство отдельно взять, это в то же самое время показать, что эти риски, они не просто на бумаге, а что до них действительно можно дотянуться. Это то, как мы стараемся отличать себя от классических аудиторов, например, которые делают аудит или комплаенс по стандарту, проходя там чек-лист.
Ну, то есть они смотрят, того и, нет. Да, что там программы буквально там свежие или не свежие, и все, да?
Ну, в этом духе, да, выполняются политики, не выполняются. То есть там больше про интервью, мы стараемся больше делать какого-то такого аккуратного, практического подхода. И есть то, что сейчас принято называть редтимингом. Это что-то, что у тебя не просто ты видишь периметр в интернете у компании, какие-то компьютеры, какие-то сервисы и порты на них висят, а ты изначально все-таки представил себе, какие угрозы характерны для этой компании. Mm-hmm. Кого-то ломают в определенном регионе, в этом секторе экономики определенным образом. И это наиболее часто там, наиболее удачно. Вероятно, людям интересно будет посмотреть релевантные для них какие-то атаки и посмотреть, сколько они готовы к этому. И в рамках этого сервиса мы делаем похожие штуки на те, которые делаем при пентесте, но если там фокус на то, чтобы продемонстрировать максимальное количество векторов атак, чтобы потом починить уязвимости, то здесь мы скорее пытаемся подсветить для заказчика проблемы в процессах, технологиях реагирования на это. Это в первую очередь упражнение команды Security Operations с той стороны. Оно red именно потому, что там blue, да, если да. Можно вот на этом строить антитезу, хотя на самом деле это такой зацикленный процесс и очень замешан сам в себя, но фактически разница проходит для нас в наших терминах именно в этом. Помимо стандартных отчетов с перечнем уязвимости и рекомендациями к устранению, мы также будем, во-первых, идти медленно, то, что называется под радаром, по крайней мере стараться в разумных пределах отведенного времени. Когда мы делаем пентест, мы стараемся показать как можно больше векторов атак, неважно, насколько шумно это будет происходить. И если нам говорят, ну, мы вас обнаружили, ну, окей, не сама цель. То есть здесь для того, чтобы как раз проверять уровень детекта, когда срабатывает, как быстро, как оперативно, насколько релевантно отреагировали, все ли заметили, мы стараемся еще больше соответствовать поведению там реальных атакующих.
То есть это больше скрытные атаки, то, что называется АПТ, да, вот это вот,
да, такого типа. Да, да. Более растянутые во времени, с более детальным упором в результатах на индикаторы атак, компрометации и все вот эту вот штуку, которым потом мы вместе сядем с синей командой, наложим их видение ситуации на наш отчет, и будут видны в целом какие-то точки роста, чтобы улучшить процесс реагирования.
Как мне кажется, остается довольно неохваченным большой сегмент, именно бинарный анализ. Мы все, думаю, помним историю прошлого года, когда куча open-source программ, библиотек и так далее вдруг превратились в тыкву. Ну, то есть их разработчики внесли туда изменения, направленные против российских пользователей. И у всех вдруг все внезапно сломалось, перестало работать. Это еще одно доказательство того, что закладки в коде, да, они как бы могут быть, их могут туда вносить разные люди. Как мне кажется, спрос на услугу анализа кодов, даже не исходных кодов скорее, да, а скорее бинарных файлов, мне кажется, должен быть востребован на рынке. По-моему, этого не происходит. Как вообще обстоит дело вот с такими задачами?
Ну, слушай, я полностью соглашусь, то, что это значимая статья расходов, которая всегда присутствует, но не так очевидно, когда дело доходит до отдельно взятых, допустим, коммерческих проектов и заказов на подобные работы. С нашей колокольни это выглядит следующим образом. У нас всегда есть в рамках подразделения команда, которая занимается реверсом. Если мы встречаем, например, на пентесте какой-то интересный сервис, у нас есть время его лишний раз поковырять, рассмотреть пристально, соответственно, мы будем разворачивать, остендировать, реверсить, при необходимости задействовать тот же самый фазинг, если это возможно. Зачастую это востребовано, кстати, и в промышленных проектах. Если мы можем что-то стендировать или что-то симулировать там на QEMU, да, мы будем гонять это по-всякому и по-разному, пытаясь получить эксплуатабельные уязвимости, чтобы показать потенциально заказчику. И это, конечно, холиварный вопрос с точки зрения, насколько нужны там зеродеи на пентестах, но есть некоторые люди, у которых уровень, то, что называется, зрелости, да, позволяет адекватно воспринять такие находки. Они для нас не являются самоцелью. Иногда там в редтимовых проектах заказчик говорит, например, ребят, нам интересно, чтобы атака делалась с использованием каких-то ранее невиданных вещей, направленных на специфичные для нас там сервисы, технологии. Тогда то же самое, да, мы сидим, стараемся заранее получить информацию, где-то погрузиться там лишний раз в IDO, где-то что-то пофазить и получить на выходе что-то, что можно будет достаточно надежно с точки зрения того, чтобы не навредить. Нам, конечно, проще и проще заказчику объяснить найденные уязвимости приложений вебовых. И это понятно. Сложнее упасть, сложнее споткнуться. Вещи там как-то проще выходят на поверхность вместо реверса. В общем случае, там, за исключением каких-то хитрых фреймворков, достаточно либо посмотреть код, либо декомпилировать. Но когда мы говорим о том, чтобы вот люди бы действительно приходили отдельно за услугой анализа защищенности бинарных приложений, ну, факт, она востребована, к сожалению, почему-то меньше.
Может быть, они просто не очень хотят код отдавать на анализ?
Есть такая уязвимость Log4j. И есть огромное количество банков, которые используют огромные фреймворки, ну, интерпрайзные, для того, чтобы проводить банковские транзакции. И, соответственно, если посмотреть на этот код, просто который работает в банке, там этих зависимостей дохренища. Там бывает, у тебя просто какой-нибудь пакет, у него там 400 зависимостей, понатыканных вообще откуда угодно из интернета. Приходит ЦИС этого банка и говорит: чуваки, что-то я ссу, что-то вот, значит, Log4j, сколько можно, давайте-ка вы это все найдете мне. Ты смотришь объем работы, один раз ты сможешь найти, потом пакет обновляется, что еще заново искать? И в результате приходит в какой-то момент у ЦИС понимание, что такое Zero Trust, и что он начинает делать. Он вместо того, чтобы начинать искать уязвимость в конкретном как бы приложении интерпрайзном, он начинает его обкладывать всякими детекторами, аномалиями, блокираторами, правилами и так далее. И в какой-то момент приложение и, в конце концов, сеть, которая работает вокруг этого приложения, они просто начинают всецело защищать программки, которые организуют ту самую трубу денег. То есть, куда хакер, если попадает, он становится тут же миллиардером. И там очень много всего накручено. И опять же, Саша абсолютно прав, там нельзя... Ну, понимаешь, ты во время пентеста отрубил банк от платежной системы, ну ты чё? Слушай, тебя больше не позовут сюда. Поэтому стараются все-таки другими методами и средствами обходить вот эту вот штуку, чтобы не реверсить постоянно каждое обновление для того, чтобы найти тот же самый Log4j.
Реверс – это все-таки сторонний заход в код. То есть я правильно понимаю, что исходные коды не отдают часто на анализ?
В редких ситуациях, когда ты имеешь дело с не веб-приложениями, тебе отдают исходные коды. В целом, веб-приложения мы смотрим то, что называется у нас белым ящиком, с полным доступом, со всеми учетками, там, админскими, со всеми исходниками. Это могут себе позволить, как правило, люди, которые сами разрабатывают вот этот код, и которые там не переживают насчет того, что он куда-то утечет или еще что-то. Когда мы говорим о комплексных системах, встроенных системах, тот же самый автомобиль, там используется компонентов электронных от разных вендоров.
А то есть они сами не знают от кого и
конечный
чего.
Вендор, он просто собирает конструктор, как и банкоматы те же самые. Поди ты собери с каждого исходники, когда разработаны были с 90-х по ныне, но это фактически невозможно.
Насколько заказчик доверяет пентестеру? Я так понимаю, что обговариваются же условия, что ты что-то публикуешь, что-то не публикуешь, да, результаты.
Ты ничего не публикуешь, я тебе сразу скажу.
Вся грусть как бы нашей веселой работы заключается в том, что ты никому не можешь о ней рассказать.
Подожди, а это вот, знаешь, как в других сферах бывает анонимизированные, обобщенные исследования? У вас же бывает какие-нибудь, ну, статистика, я не знаю.
Не, безусловно, производные от нашей работы, накопленные данные, анонимизированные, это оно. Но сам интерес, который происходит изначально и которым хочется поделиться, но ты не можешь этого сделать никогда, потому что вся эта индустрия, она про доверие. И на этом доверии строится и бизнес. Был бы он не бизнесом, если бы он строился просто на доверии человеческом, когда все это подкладываются специальные пакеты документов, в частности, соглашение о неразглашении. Это то, без чего оно не работает. Когда люди соглашаются приходить в нашу область интересов профессионально, да, и то, что называется в белую, это то, что они на берегу уже понимают. Что в конечном итоге тебе будет очень интересно в моменте, но потом, если ты уделишь достаточное время, креативность и какое-то свое желание распространить свои компетенции дальше, ты можешь взять технологии, которые, например, видел в заказчике, отдельно стендировать те или иные системы, отдельно их изучить, показать, какие, например, уязвимости позволили тебе там достичь чего-то. И потом уже, вне рамок отношения с заказчиком, ты можешь показывать свои исследования, где-то на конференциях выступать. Для заказчиков все, что мы делаем, абсолютно конфиденциально остается. Если заказчик говорит: как только вы отправили нам отчет, вы должны его удалить, мы берем это, удаляем. В следующий раз, если нам нужно перепроверить, например, результаты устранения, мы запросим у них свой же отчет.
А бывают ли истории, что заказчик не верит или начинает судиться? Насколько часто это вообще такая практика?
Как и все, что регулируется правовым полем, имеет какие-то свои интересные прецеденты. Интересным был случай с компанией, которая называется CallFire. Это ребята, которые делали тот самый red teaming с использованием, в частности, физических векторов. Фактически они работали с судебной системой. У них был заказчик, который попросил их: ребята, пожалуйста, покажите мне, как вы попадете в судебное учреждение. Но там споткнулись об совершенно неочевидную вещь. В законодательстве Соединенных Штатов очень много нюансов, да, как водится, характерных и для штата, для каждого отдельно, и для учреждений, которые там попадают под него. И фактически оказалось так, что люди, которые заказывали у них работы, не имели права позволять им даже вот со всеми NDA-ми, со всеми соглашениями просто получать несанкционированный доступ к территории. Получились интересные пассатижи. Вот этот кейс, он очень такой злободневный для нас. Он показывает, что практика недостаточно формализована. Ни у нас, ни у них, нигде бы то ни было еще. И это то, над чем нужно очень тщательно работать вместе с юристами, вместе с теми, кто формирует это законодательное какое-то поле. Претензии конкретного заказчика – это не так критично. Если заказчик адекватный, ты всегда можешь созвониться с ним, объяснить конкретный подход, почему было сделано так, а не иначе. В целом, люди пытаются хорошо себе сделать. Да, они приходят к тебе, это уже как бы первый шаг на пути к выздоровлению. Им хочется сделать хорошо на выходе, если это не чистый комплайенс ради зеленой галочки. С таким мы стараемся там минимально связываться. Но когда ты конфликтуешь с третьей стороной, вот здесь вот есть нюанс.
Хочется понять, как государство регулирует и пытается регулировать пентестинг. Потому что вот Сингапур. В Сингапуре для того, чтобы проводить пентесты, и пентестер сам лично, и компания, на которой он работает, должны, во-первых, сдать соответствующие экзамены сингапурскому правительству, получить лицензию, что это сертифицированный государством пентестер, прошедший экзамены. Эта компания и конкретный пентестер должны быть резидентами Сингапура. Ни одна иностранная пентест-компания не может проводить пентесты на территории Сингапура. Если вы местный, то вам нужна лицензия. Это вот такой вот фактор, который довольно сильно в этом смысле ограничивает возможности для пентеста, но, видимо, у государства есть какие-то свои мысли, зачем так нужно сделать. Возможно, им хочется иметь некий контроль. Мы все прекрасно понимаем, что это все-таки офенсив, и эти же пентестеры при необходимости могут быть поставлены на службу государству. Нужно всех этих людей знать в лицо. Хочется понимать, что происходит с этой точки зрения именно в России.
В Сингапуре, кстати, один из там наиболее толковых стандартов, который Adversarial Simulation Exercises, или как так он называется, связанный с тем, как должно проводить подобные упражнения, он возник с подачи, в частности, европейских коллег. И там оно началось с финансовой индустрии. В Великобритании это был стандарт CBEST, потом в Евросоюзе, в разных странах это TIBER, DEFIS там что-то, там NL Нидерланды и так далее. И все эти стандарты, на самом деле, были сделаны изначально, чтобы сделать себе, как финансовому учреждению, работу проще. Там было бы понятно, вот ты такая-то страна, у тебя есть какой-то регулирующий орган, например, там банк, да? То есть я знаю, например, что в Саудовской Аравии тот же крест CBEST адаптированы по-своему. У них появляется помимо красной, синей и белой команды наблюдающей, есть еще зеленая команда, которая фактически представляет собой государственного наблюдающего, который следит за тем, что упражнения выполняются корректно с их точки зрения, в том числе и влияет, возможно, на выбор поставщика услуг. Это вот как бы тот срез, который мы видим. Оно более-менее с 2015 года там развивалось, и сейчас развивается, и будет продолжать развиваться хорошо. Потому что финансовая отрасль имеет понятное целеполагание и бюджет для того, чтобы продвигать это, пропилить дальше. На уровне общегосударственного какого-то стандартизирования я у нас этого не вижу.
Но он же появляется сейчас, киберучения те же самые. Хоть как-то пытаются обязать проводить пентесты, договориться о правилах и проведении.
Штука в том, что стандарт, как тот же самый CBEST, TIBER или сингапурский стандарт банковский, его в том понимании, понятном и прозрачном, никто пока не удосужился сделать.
А его трудно сделать, потому что я согласен, что комплайнс в банках – это вообще жесть. Если ты что-то хочешь там продать, тебе нужно такой пакет документов все это предоставить, для того, чтобы просто заявку сделать, данную часть участие в тендере, это вообще же с ума сойти. Но просто, если мы говорим про государство, то тут как бы куча индустрий, не только банки, но еще там как что-то про судебную систему вспомнили, про транспорт вспомнили, про умные города вспомнили. Получается, что у тебя трудно сделать общий подход, который бы мог бы работать в куче индустрий. На мой взгляд, мы все-таки к этому идем потихонечку.
Не, работа, безусловно, ведется, но просто оно еще немножко не на том уровне зрелости, да, чтобы можно было говорить о том, что вот есть понятное верхнеуровневое представление о том, как дела делать, какие есть риски по дороге, как правильно людей нанимать, как их учить этому.
К чему это в итоге приводит? Пентестеров мало, заказчиков много, пентестеры не всех берут на пентест, потому что как бы уже выбираешь с точки зрения финансов, кто больше заплатит. То есть у нас есть а. нехватка кадров, б. при этом растущий спрос на эту услугу. И вот в этой ситуации, как мне кажется, большая вероятность того, что на этом рынке появятся, условно говоря, скрипт-киддис, которые будут себя выдавать за пентестеров и заполнять вот эти пустоты. И вот для того, чтобы эти скрипт-киддисы не появлялись, мне кажется, должно существовать некое, ну, может быть, действительно государственное сертифицирование подобных людей.
Когда идет очная ставка экспертов, там может реально возникнуть ситуация, где один говорит «да», другой говорит «нет». То есть один эксперт лжет, а учитывая, что человек находится под подпиской, получается, что сейчас один из них сядет в тюрьму.
При этом они оба несомненно эксперты, да, они могут расходиться во мнениях.
Поверь мне, скрипт-киддису будет очень сложно выжить в этой системе.
К другому, Саша, вопрос. Как раз про скрипт-киддис мы заговорили. Как вы, люди, работающие в offensive-сервисах, относитесь к независимым исследователям и к программам Bug Bounty? Это же тоже как бы альтернативная история такая, да?
Конечно, это та проблема, с которой мы сталкиваемся, да, то, что киддисов всегда было на самом деле, да, просто они никогда не были так востребованы, как сегодня. Если мы здесь упремся в государственное регулирование, какую-то там попытку аккредитации этих людей, то мы неизбежно придем к тому, что будет иметь место лаг. Государственное колесо довольно медленное, да, и довольно большое для того, чтобы актуальную информацию о том, как тебе понимать, кто обладает каким скиллом релевантным на сегодняшний, как понять, где эти люди, и аккредитовать. Более того, есть вторая производная от проблемы скрипт-киддисов, это люди, которые некоторое время назад, уже довольно длительно, стали выпускать весьма посредственный материал для обучения людей. И если раньше, например, мы говорили о том, что окей, есть там курсы, которые выпускаются в компании Offensive Security, там OSCP всякое, OSCE и тому подобное, ну то более-менее, да, если у человека есть вот эти сертификаты, но можно полагаться, что, наверное, не мама ему на Рождество компьютер подарила, а что-то он там умеет. Но в последнее время этих сертификаций растет как грибов после дождя. Люди куются оттуда тоже весьма сомнительного содержания. И это при том, что государство не вовлечено. Сколько места, пространства для манипуляции, сколько реально знаний там дается. Те же самые ребята из Себеста и вот этих финансовых всех регуляторов, стандартизаторов, они опираются на свою структуру великобританскую, там, крест, Certification Authority, то, что называется. Вот они действительно с помощью государства и финансовых институтов стараются, чтобы у них были свои курсы, у них есть своя градация, там специалист там, по таким-то вещам приезжаешь в окраину Лондона, сдаешь письменный экзамен туда-сюда. Но, опять же, актуальность всего этого дела хромает. Если мы будем здесь рассчитывать чисто на то, что делается в высокой башне, ну, наверное, мы все-таки будем всегда немного на шаг позади. Оно должно быть, но должно быть скорее распоряжающим каким-то помогающим таким объединяющим и бюджетирующим фактором. Mm-hmm. А когда мы говорим про программы Bug Bounty, например, ну, штука такая относительно общего комьюнити, появившаяся достаточно недавно, мы будем говорить, наверное, про последние там 15-20 лет, это причем широко, если брать, там тоже есть своя проблема. Не то чтобы там нет умных людей, которые делают свое дело хорошо, они там есть, но там есть какие-то деньги, которые может достать конечный человек, которому это нужно, то он будет максимизировать эффективность извлечения прибыли оттуда. Опять же, это не значит, что система баунти, она плоха и неприменима. Просто из истории хороша ложка к обеду.
То есть получается, что, грубо говоря, этот способ, он такой хаотичный. Он помогает этому скрипт-киде, но он может не сильно помочь организации.
Релевантная организация и релевантный подход поможет. Если ты большая представленная в интернете компания, оказывающая сервис своим клиентам онлайновые, как те же самые Яндексы, у тебя такое количество внешних сервисов, что у тебя есть и внутренние процессы там безопасной разработки и контроля, да, там и статическое, и динамическое, и все тестирования на выходе перед релизами, и фазинги, и все у тебя есть. Нужно быть достаточно зрелым как компания, чтобы в это вступить. Ну, если ты делаешь это осознанно, это приносит определенные плоды.
В Red Teaming'е, то есть в эмуляции атак, был, да и, наверное, остается в свое время такой интересный золотой стандарт, который называется MITRE ATT&CK, такой классификатор атак, по которому и работают многие команды, эмулируя атаки разных хакерских групп. Как это... область развивается. Понятно, что стандарт, во-первых, он старый, во-вторых, это стандарт одной конкретной страны. Используете ли вы его или используете какие-то другие свои матрицы атак? Может быть, есть какие-то такие вот другие наработки сейчас?
MITRE, в принципе, мы, обсуждая ее, возвращаемся к тому, с чего мы начинали, с терминологии. Большому очень количеству людей, компаний, экспертов, потребителей их сервисов нужно договориться о терминологии, там, что чем называть. MITRE в свое время одним из ключевых побуждений для ее создания было именно унификация вокабуляра, да, то есть чтобы понимать, из чего состоит в среднем какое-то происшествие нехорошее, что может пойти и куда оно может укатиться. Потом было принято решение, давайте мы до некоторой здравой степени абстракции разобьем ветвление того, как обычно проходят атаки. Наверное, тогда мы сможем натянуть это на то, чем мы это обнаруживаем, и увидеть покрытие, а что там твои конкретные процессы в организации как целое, или твое средство, которое ты продаешь для обнаружения и предотвращения любого характера, покрывает из этой матрицы.
Ну, то есть это способ оценивать, да, работу, да, защитных продуктов или команд.
Это удобная штука, которая позволяет на некотором уровне абстракции сказать, эта штука может то, эта штука может все, а вот это, возможно, является слепыми пятнами. Замечательное слово – эмуляция атак. И это такой еще более глубокий холивар между эмуляцией и симуляцией. Для себя там мы определяем в команде разницу таким образом. Симуляция – это то, что мы делаем каждый раз заново, условно, следуя определенному ландшафту угроз, сценариям, которые интересны для заказчика, используя конкретные уязвимости, которые найдем завтра. Эмуляция – это скорее прогон плюс-минус каким-то автоматизированным средством, у которых на вход есть сценарий. Окей, сегодня проверяем такой-то, такой-то там технику, как раз и тактику по метре. Для этого мы запускаем там PowerShell скрипт такой-то, он на выходе образует нам такие-то артефакты. Наши ребята со стороны реагирования либо увидели это, либо нет. Вот тебе эмуляция. И цикл этих проверок, он фактически показывает твою готовность или правильность настроек твоего средства детектирования или ханта людей, команды к конкретному срезу конкретного инцидента, которые видели когда-то в прошлом. Но метра, она на самом деле развивается. Я проверял сегодня, смотрел, что там 13-я версия, у них плюс-минус там 2-3 релиза в год. Если бы это было бы не так, если бы они однажды сделали снапшот и забросили, мы столкнулись бы с тем же самым. Неактуальность на текущий момент. То есть мы не можем позволить себе оценивать новые ТТП-хи какой-то матрицы, которая была сделана 5-10 лет назад, потому что там не будет вот этих полочек, куда это положить. Также детектирующие механизмы нужно натягивать сообразно тому, какие сейчас есть способы обнаружения и противодействия этим атакам. А так, ну, улучшение и какой-то рост над собой для метры – это хорошее дело. Мне кажется, что в целом, опять же, затрагивая холиварную тему, не так важно, где она разработана. Если туда вложены общепринятые, понятные идеи, в основе которых лежит здравый смысл, и они релевантны происходящим атакам, если ты просто возьмешь это и переведешь на другой язык, будет уже достаточно, чтобы оно работало, если люди не понимают на том языке, где оно было произведено.
Если оно релевантно, как мы можем быть уверены в том, что MITRE релевантно? Ведь по большому счету, ну, прекрасно все понимают, источник информации для нее являются американские security компании, которые вот туда репортят какие-то инциденты, и на основе этих данных она и составляется. Понятно, что подавляющее большинство этих вещей, связанные с киберпреступностью традиционной, там, с русскими, с китайцами, в то время как атаки, которые проводятся со стороны правительственных структур западных стран, как мне кажется, могут в этих матрицах не отражаться. Это, с одной стороны, абстрактное некое рассуждение, с другой стороны, есть прям конкретные примеры, не напрямую с MITRE, но тем не менее. Некоторые американские там антивирусные security компании прям так заявляли, что вот эту там конкретную вредоносную программу мы не детектируем, потому что для наших клиентов она угрозы не представляет. Редин? Не слышали. Это не вымысел, это факт. Вот насколько мы защищены от того, что какие-то тактики и техники в MITRE просто не упоминаются, и поэтому никто на них не проверяется.
Ну, слушай, ну это словарь. Если мы не доверяем словарю, что в нем есть все слова, это не мешает нам по-прежнему говорить на этом языке. А MITRE настолько абстрактно. Иногда у нас внутри возникали дискуссии несколько лет тому назад, а давайте вообще весь свой отчет там по пентестам завернем в метровый формат, все будет унифицировано, легко понимаемо. Когда мы стали натягивать реальные работы на метровую классификацию, мы поняли, что там можно притянуть все что угодно к любой категории, если сильно захотеть. Заказчику, если мы просто давали ему там Т такое-то, Т сякое-то, техника, там, тактика, процедура за номером N, он бы не получил того value, как говорится, да, от наших сервисов, которые в нем на самом деле есть. То есть мы бы слишком много полезных экспертных сливок бы с этого сняли. Но мы по-прежнему можем разметить все наши находки, все наши вектора атак по там, метровой матрице, если заказчику это нужно. Штука-то в том, что те атаки, которые происходят с любой стороны, их конкретика того АД, который найдется завтра, она не будет там зафиксирована с конкретной МД-5 и с конкретным снорт-рулем. Ты сможешь классифицировать в целом потом, когда разберешь этот инцидент, что окей, ну, наверное, вот эта штука попадает под initial access такое-то, там, закреплялка была такая-то. И в следующий раз, когда тебе нужно будет кому-то объяснить, кто не знает об этом конкретном инциденте, ты сможешь рассказать, ну, ладно, они использовали вот это, но, наверное, если у вас есть там продукты такие-то, и вы там умеете детектить такие-то события, более-менее вы бы с этого бы не взгрустнули. Но когда людям нужно действительно понять, что пойдет не так в конкретном срезе, конкретной ситуации, это как раз история про то, когда они приходят и заказывают работу у нас. Мы стараемся здесь следовать просто тем конвенциям, которые установлены для того, чтобы быть понятными всем. Но, естественно, мы не пытаемся сказать, окей, мы работаем там только по такому-то стандарту, поэтому здесь найденных вчера уязвимости мы назовем А, Б, С, а не X, Y, Z, и на этом спасибо, пожалуйста.
У них было обновление в матрице как раз, то, что ты вспоминал, и там был инцидент написан. Это когда сотрудник приносит зараженный телефон, и телефон под контролем злоумышленника начинает там что-то сканировать, Wi-Fi, вышло это обновление, теоретически все понятно, вообще вопросов нет, но практики такой, кто-нибудь такой видел, такие, не-а. Ну вот, обновили. И это, Сань, это к вопросу о том, что в Дмитрии нету некоторых слов, есть просто офигенительные слова, которые, ну, может пригодятся, а может и нет.
Слушайте, а я вот подумал, а у нас вообще отечественный какой-нибудь институт такого рода есть, который реально изучает проблемы безопасности и концентрирует в себе методологии, то, что у тебя, Саша, должность называется центр компетенции. У нас нет такого представления о том, что это на государственном уровне тоже должен быть центр компетенции.
Собственно говоря, Митру начали переводить. У нас есть аналогичная матрица, которая переводит, ну, на кириллице.
Но это переводная просто.
То, что она переводная. Митра, она очень много собирает со всего. Знаешь, есть, например, ЦВЕ, у нас есть НИСТ и структура, которая присваивает всем номера. Вот, соответственно, у нас в России тоже тут, значит, появился уже несколько лет работает, то же самое. Значит, давайте мы отечественные номера будем присваивать уязвимости. Вот теперь матрица появилась. Давайте мы ее теперь будем делать. Потихонечку Россия идет по точно такому же пути.
Но это могло бы решить вопрос, который Саша задает. То есть сделать свой форк этой матрицы и там отражать те атаки, которые, допустим, кто-то считает, что да, в американской матрице не отразились.
Да, такое есть, такие работы ведутся. А если говорить про общую там терминологию, слушай, но прям боль. Вот у нас было несколько выпусков, Лех, где ты меня называл специалистом, что там по кибербезопасности, что-то какую-то...
По информационной.
Нифига, там в записи все помнить, там про кибербезопасность. Я понимаю, что есть термины разные. Информационная безопасность, кибербезопасность, цифровая безопасность, IT-безопасность, еще хрен знает, что это такое. Но у нас есть наука, и там есть специализация, называется информационная безопасность. И это как бы все понятно. Мы говорим про науку. Есть, например, лженауки, да, есть астрономия и астрология, есть алхимия, есть химия. Вот есть информационная безопасность и есть какой-то хрень. Вообще, вот правда хрень. И вот в этой хрени иногда реально творятся феерические вещи. Ну, например, специалист по мониторингу говорит, он занимается расследованием. Ты ему говоришь, чувак, расследование это значит оперативная группа, следователь. Вот ты занимаешься расследователем. Кто-нибудь, кроме тебя, эту следственную группу видел? Нет. Значит, ты занимаешься какой-то фигней, извини. То же самое там мы атрибутируем атаку к такому-то, такому-то. Обычно слово атрибуция имеется в виду, что там за этой атакой стоит Иван Иванович Иванов. А чувак говорит, я атрибутирую к АПТ-31. Ты меня спрашиваешь, слушай, а ты можешь нарисовать АПТ-31? То же самое, Лех, ты иногда говоришь про искусственный интеллект, да? Там приходят сотрудники иногда и говорят мне, что вот они там в своей работе каждый день, значит, используют искусственный интеллект, при этом они сотрудники лаборатории Касперского.
А у нас запрещено это говорить.
Не то, что у нас запрещено, я у них начинаю уточнять. Слушай, какой искусственный? Он говорит, ну да, у нас типа в лаборатории уже давно работает. Я такой, слушай, давай так, как ты с ним общаешься? Он говорит, ну как, у меня вот, короче, браузер открыт, я туда пишу, мне что-то отвечает. Я такой, с чего ты решил, что типа это в лаборатории работает? Он говорит, ну как же, я же физически нахожусь в лаборатории, и вот, смотри, я сижу на рабочем месте и с ним общаюсь.
Атрибутировал, короче.
Подожди, я тут могу очень много чего рассказать. Поэтому, извините, пожалуйста, это просто реально, извините, наболело. У нас есть наука информационной безопасности, у нас есть стандарт. стандарты, у нас есть, соответственно, куча лицензий, сертификаций, ну и так далее. Короче, мы потихонечку работаем с этой терминологией, и это правильный путь, чтобы, опять же, научиться определять, что вот это вот химия, а вот это алхимия.
Наша любимая рубрика «Эксперты отвечают». Против команды знатоков играет Владимир Николаев, ассистент кафедры безопасности телекоммуникаций M2C. А вопрос про образование, скорее, про набор людей. Каким пулом знаний должен обладать человек для позиции джуниор-пентестера? И что бы вы могли посоветовать изучать в самой первую очередь для ребят, которые хотят заняться этим этичным хакингом?
Для начала человек должен иметь возможность получать профильные знания самостоятельно, быть независимым экспертом тем же самым, который пусть медленно, пусть не спеша, но уверенно и консистентно наращивает свою экспертизу. Причем не так важно, насколько она будет локализована в конкретно сфокусированной в отдельно взятой предметной области. Может быть, это вечные споры о том, что Jack of all trades, master of none is sometimes better than master of one. Потому что человек может иметь настолько широкий кругозор, что закроет потом, когда дорастет до этого, какие-то вещи, которые не закроют люди, которые смотрели в какие-то отдельные там точки фокуса и являются экспертами.
Когда ты выбираешь людей, ты не смотришь на список их предметов в дипломе, да?
Список предметов в дипломе точно нет. Потому что, опять же, зрелость того, что мы называем общественным образованием в стране, еще не на том уровне. У нас собеседование в целом длится обычно часа 3 на пентестана. И мы всячески пытаемся из человека достать какие-то интересные штуки. Как он смотрит на там ту или иную проблему. Вопросы всегда открытые. Даже если вопрос связан с конкретной технологией, мы всегда в ответ ожидаем того, что там он рано или поздно раскроется перед нами той стороной, которая, может, не знал, что у него есть, но он сможет показать правильный ход мысли, который ему очень пригодится в реальных прикладных ситуациях, с которыми он ранее не сталкивался. Мы берем в учет и те же самые баунти, какие-то заслуги, если они не просто такое оппортунистическое там увлечение, чтобы подзаработать себе на скитлс и пиво.
Ну а можно ли научить, вот вопрос? Или все-таки вы выбираете людей по каким-то способностям?
Технологическая история именно экспертизе предметной, ей научить вполне можно. Просто это большая трудоемкая работа. Если глаза горят у человека, то рано или поздно, поддерживая вот это вот горение, ты сможешь довести его до какого-то экспертного уровня. Просто там не все могут себе это позволить. У нас не так много, к сожалению, свободных ресурсов, чтобы мы могли выделять достаточное время для того, чтобы передавать знания людям с горящими глазами. Потому что завтра нужно идти и делать там новый проект.
Но они должны с некоторыми все-таки достижениями прийти, да?
Однозначно. И это особенность конкретно отбора там,
нашей команды. Ну а вот что, смотри, вот CTF или площадки всякие, где хакатоны проводятся, вот эти достижения учитываются?
Безусловно, но с то, что называется with a grain of salt. Надо с некоторым скепсисом эту историю воспринимать, потому что большинство CTF-ов это так называемые синтетические мероприятия. Не так много вещей, где можно себя на прикладном уровне как-то тренировать, да, и все, что идет практически багаж человека, если он понимает ограничения этих мероприятий, не пытается сказать, я вчера победил на CTF, сегодня пойду Red Team делать в топ-5 компаний страны. То в целом, да, это все идет как бы на пользу.
Хочется понять сроки. Если мы возьмем, допустим, Верлаб, традиционный вирусный анализ. Серёж, сколько у нас там был стандарт для обучения на вирусного аналитика? 1.5 года на клане, да, нужно провести, чтобы человек обрел необходимый набор знаний, чтобы уже, в общем, считаться специалистом и углубляться в какие-то более глубокие области. Ну, по-моему, опять же, сингапурских студентов год учили. Примерно год-полтора года нужно для того, чтобы человека с нуля вообще ничего про это не знающего довести до вполне неплохого уровня, как в пентесте. По срокам.
Приходит джуниор, через сколько вы его возьмете на пентест, чтобы он потрогал чужую инфраструктуру? Давай так переименуем.
Очень актуальная штука. Изначально мы всегда ищем себе сеньоров. Джуниоров сейчас только-только потихоньку начинаем приходить осознанно к этому, что сеньоры-то кончились. Всем хорошо, у всех тепло, светло и мухи не кусают. Откуда-то их просто взять на рынке еще больше не получится. И мы вынуждены приходить к тому, что этих людей нужно обучать. Это тоже такое формирование будущего для индустрии в целом. Фактически стажировка сейчас, которую мы проводили, она занимала год на совершенно отвлеченных задачах от инфраструктуры заказчика тестеров. После этого человек приходит на позицию junior, если он всю стажировку показал себя с отличием, потому что, ну, после стажировки отсеивание – это тоже нормальный процесс.
А джуниора сколько мучают после этого
еще? А это процесс такой.
Что, всегда, что ли?
Нет, но год мы себе берем на то, чтобы человек уже после того, как он формально устроился, уже не стажер, а уже джуниор, под пристальным надзором двух многоопытных товарищей показал себя на задачах, пока еще не целиком автономных, но уже как-то связанных с инфраструктурами заказчиков, которых нельзя навредить отсутствием опыта.
Пару лет, короче говоря, получается, человек работает и не лезет лично в инфраструктуру.
Когда мы говорим об экспертных сервисах, как то там такие пентесты кастомные, да, или редтимы, то да, задачу можно упростить. Если ты делаешь процесс чуть менее, скажем так, творческим, чуть более системным и переводишь его чуть больше в плоскость постоянного vulnerability менеджмента. Там проще нарезаются таски, соответственно, есть пул ситуаций, которые нужно решать человеку, и он проще поддается систематизации. У нас чуть-чуть более нестандартные, наверное, задачи, которые могут увести людей не туда, и нужно хорошо понимать, что куда ведет.
Это, знаешь, это отвечая на вопрос про джуниоров, ты изначально спрашивали, какие, что, вы подумаете вообще, зачем вам это?
Оно может быть дороже на выходе, да.
Последний вопрос от Алексея Ковальчука, начальника отдела информационной безопасности школы 21. Это такая бесплатная школа программирования для взрослых от Сбера. Каким вы видите будущее применения искусственного интеллекта в пентестах?
Что ж такое-то?
Да. Так, ну хорошо, давайте машинное обучение.
Пока хватает естественного.
Хватает.
То есть не видим проблем с естественным. Только ресурсов может не хватать на рынке труда.
Но вы не используете инструменты, в которых есть, например, там машинное обучение для пентестов? Или все-таки используете?
Смотря что считать здесь для пентестов. Знаешь, это слишком широкое.
Давай, так есть там генетический алгоритм и фазинг, да?
На уровне формирования корпуса, как бы для конкретного приложения, которое нужно пофазить, ну, это логично, да, использовать какие-то генетические алгоритмы, чтобы генерировать покрытие хорошее для приложения. Но если мы говорим о том, чтобы человек пришел и спросил, вот я сейчас сижу на пентесте, у меня торчит наружу 139-й порт, он идет и говорит, чат ГПТ, проконсультируй меня, пожалуйста. Будь добр. 139-й TCP-порт. Мне что с ним делать вообще? Куда дальше бежать?
Но факт уже есть. Сейчас уже сканеры, которые примерно так работают. Ты не идешь вручную тыкать в порт. Ты запускаешь сканер, он ходит по всем портам, пробивает все вещи. Это, конечно, еще не искусственный интеллект.
Но совсем. Вот. Это управление уязвимостями, то, что называется. Ну, это сам vulnerability management. Да, там нет никакого принятия решений априори.
Ну, например, АПТ можно моделировать несколько степеней атаки, да, наверное, с более интеллектуальным каким-то софтом, нет?
Мы говорим скорее об автоматизации. То есть, это автоматизация, есть разные направления. Автоматизация трат интела, есть автоматизация внутренних пентестов, например. То есть, здесь можно использовать такие вещи, как, да, машинное обучение, ну, как пример. У тебя есть баз, и у тебя есть какие-то очередные новые репорты, отчеты, инциденты. Тебе нужен некий искусственный интеллект, извините, машинное обучение, которое бы сама на основе вот этих неких внешних новых знаний, фидов, там чего угодно, сама писала, создавала новые плагины для твоего баса, и потом сама бы с ними по сети ходила и, в общем, проверяла. То есть такой офенсив в этом смысле, который поступает извне, автоматически преобразуется, и у тебя робот сам там подбирает различные методики.
Генератор атак такой.
Пока еще слишком жирно для нашего цирка, к сожалению или к счастью. На стороне защиты эта штука придет быстрее, потому что больше паттернов, на которых можно обучить с точки зрения того, что считать хорошим, что считать плохим. И наверняка там мы увидим это развитие гораздо более динамичным. С точки зрения того, как и на каком датасете обучать offensive историю, это гораздо более комплексные вопросы, к сожалению, опять же, или к счастью. Сейчас это исключительно маркетинговая, как бы, фишка, которую люди используют в своих презентациях.
Ну, слава богу, ты нас успокоил. Я думаю, на этом мы можем закончить наш нынешний выпуск. Если вам нравятся, дорогие друзья, наши выпуски, подписывайтесь на нас на всех площадках, пересылайте своим друзьям и в соцсетях. Это для нас очень важно. Также приходите слушать новые выпуски, рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки. А если у вас есть интересные идеи, вопросы или предложения, пишите нам на адрес parol@kaspersky.com. Ну и смените пароль.